Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем тему, которую начали в нашей предыдущей передаче. Мы говорили о том, что очень многие люди жалуются на нехваток сил, на быструю утомляемость, на слабость. Причем этому состоянию подвержены все возраста, и мы начали говорить о том, в чем причина. Думаю, что сейчас очень важно продолжить ваш рассказ, потому что для нас практически открытие Америки происходит.
Господа, возвращаясь к нашей предыдущей программе, скажу, что мы говорили о том, что вот многочисленные жалобы на так называемую нехватку энергии многие связывают с нарушением питания, с усилением стресса, с малым количеством физической активности, с нарушением сна,
с компьютером,
усиленной коммуникацией с другими людьми. И продолжив перечисление тех проблем, которые приводят к снижению наших сил, к снижению нашей энергии, вновь обращусь к статьям в интернете Марины Илюшенко, которая говорит о том, что кроме всего, что мы перечислили, есть еще ряд проблем, которые могут приводить к тому, что к вечеру или даже с утра мы ощущаем нехватку сил. И здесь она говорит о том, что огромное количество людей жалуются на работу. То есть мы с вами знаем, что на работе ли мы сидим, после работы ли мы друзьям там пишем в интернете или звоним, в семье ли мы разговариваем, мы постоянно обсуждаем работу. И очень редко, когда люди говорят о работе хорошее, чаще всего это ругает начальство, говорят о том, что невозможно с этим справиться, кому это надо, а зачем это, а все эти новые приказы, распоряжения, это вообще ужас и так далее. Ну, что я вам говорю, это практически 100% работающего населения. Причем, что удивительно, что многие люди думают о том, что это проблема только их работы, а просто по роду своей деятельности, так как я работаю с людьми разных специальностей, с разных сфер жизни, то я могу вам официально заявить, что проблемы у всех одни и те же, вне зависимости, где вы работаете. Более того, вне зависимости от того, какой уровень у вас заработной платы, между прочим. И вот этот вопрос о том, что когда мы жалуемся на работу, понимаете, что происходит? Я вам такой простенький механизм обрисую. Работа – это часть нас. Это та часть, как рука, как нога, как голова, как ухо. И с утра до вечера мы говорим, ухо плохое, нога плохая, рука плохая. Дело в том, что мы так устроены, это к вопросу о депрессии. Высочайший уровень депрессии очень может переходить в онкологию. То есть, что это? В самоуничтожение фактически. Почему падает иммунитет, и организм начинает съедать сам себя? Дело в том, что когда мы говорим «все плохо», человек говорит, что он плохой или жизнь у него плохая, вот этот механизм и реализуется. Раз все плохо, зачем, собственно говоря, тебе тогда тут находиться? И когда мы говорим о том, что работа плохая, работа – это огромная часть нашей жизни, люди проводят там по 8, по 9, по 10 часов, и нагнетание негатива не только продуцирует, ну, как бы сами негативные эмоции. Оно еще вот этот механизм включает, вы понимаете? Люди начинают болеть, и люди начинают говорить, я не могу понять, что такое, и вот она слабость, и утром на работу, и глаза бы мои не видели эту работу и так далее. Во многом это вопрос не в том, что работа плохая, и многие люди говорят, вот я бы работал на другой работе, я бы сменил, но если мы придем туда, куда он хочет прийти, мы увидим огромную массу людей, которые сидя... Вы чувствуете линейку, да? Которые, сидя в том месте, о котором человек мечтает, точно так же говорят, «Боже мой, какой кошмар у нас, мы хотим в другое место». Мы придем в третье место и увидим, что те люди, которые сидят в месте, о котором мечтают миллионы, точно так же говорят, у нас вот это плохо, вот это и вообще. Вот. Но мы знаем, я надеюсь, господа, вы знаете таких людей, которые, сидя на никакусенькой работе, или хорошей работе, или выдающейся работе, или малооплачиваемой работе, любят свою работу, с радостью идут на работу, и без разницы, собственно говоря, платят им деньги или нет. О, еще платят, еще и хорошо. То есть вот этот вопрос о том, что работу, ну, это плохое слово, работу надо любить. Не надо любить работу, а надо полюбить себя в работе. И надо понять, что если работа – это часть моей жизни, как рука-нога, то я должен ее принимать, по крайней мере, и перестать на нее злиться и говорить о том, что она плохая. Очень много, следующий момент, сейчас говорят о том, это даже и обсуждать не надо, что огромное количество энергии забирает социальное взаимодействие, социальные сети. Мы уже с вами говорили в предыдущей программе, что мы так устроены, что мы можем одномоментно взаимодействовать с этим маленьким количеством людей. И более того, по теории, вообще 150 человек за жизнь – это те люди близкого окружения, которые нам нужны, а у нас там их сотни тысяч подписчиков, на которых мы должны реагировать. И проблема в том, что мы детей на это подсадили, и мы сейчас видим, что есть самоубийство детей после того, как их затравили в сетях. И у меня вопрос, что если про тебя пишут в сети, что ты болван, зачем ты это читаешь? Но человек по каким-то причинам не может не читать. И вот эта социальная травля, то есть, казалось бы, мы ребенку можем сказать, да не читай ты это. И любой взрослый нормальный скажет, зачем это читать? И вообще пусть они делают, что хотят. Но люди упорно читают, упорно на это реагируют, на это подсаживаются и страдают по тому поводу, что находится в сетях. Есть еще одна проблема. Дело в том, что основная масса людей начинают как бы сидение в сетях на ночь. И здесь включается ужасающий механизм. Мало того, что сам телефон или компьютер, как сегодня говорят, дает голубое излучение, которое активизирует структуры мозга и не дает заснуть. Но дело в том, что вот это общение с людьми на ночь, причем не всегда положительное и эмоционально нагруженное, оно, ну как сказать, раскачивает вегетативную подкорковую вот эту структуру, которая отвечает за сон. Ведь посмотрите, если мы возьмем любые рекомендации, которые касаются восстановления сна нарушенного. Одна из рекомендаций – прогулки перед сном, свежий воздух и тишина. То есть тогда, когда мы вроде легли в кровать, вот мы уже помылись и уже все сделали, мы открываем интернет и начинаем вот это бурное эмоциональное взаимодействие в социальных сетях или где-то, что мы делаем? Мы со страшной силой мозг активизируем. В результате заснуть мы не можем, сон поверхностный. Утром человек просыпается, в русском языке слово, разбитый. То есть фактически его побили, да, и он с кем-то дрался. Еще очень важный момент нашей жизни и проблема сегодняшняя в нехватке так называемой энергии – это дефицит железа. Дело в том, что железо входит в цикл, который необходим для правильного производства гемоглобина, который что делает? Он удерживает кислород, да, который является самым главным дататором энергии для структур головного мозга. Итак, что у нас с железом? Железо – это у нас мясо, железо – это у нас орехи, железо – это у нас бобовые, это у нас листовая зелень, что мы видим, и дальше продолжая тот перечень, который мы не употребляем. Это яблоки зеленые, это гранаты, то есть огромное количество пищи, которую мы, собственно говоря, практически вычеркиваем из рациона, так ведь? Особенно те люди, которые питаются быстрой пищей, переваренными продуктами или сублимированными вот эти вот с быстрой обработкой. Более того, многие говорят, я буду пить препараты из железа, сразу скажу, а, мало поможет, б, побочные эффекты. Плюс железо как таковое грустно кушать, потому что железо должно усваиваться совместно с витамином С. А витамин С содержится в других ряде продуктов. То есть опять все начинается лесенка заново. И люди говорят, зачем это мне заморочка, я возьму комплекс витаминов и вместе с железом буду потреблять. Это все здорово. На сегодняшний день потребление витаминов не доказана эффективность, что прямо вот они вот так вот. То есть вопрос в том, что нарушая привычную жизнедеятельность организма, мы вместо того, чтобы помочь ему функционировать правильно, мы что ему даем? Костыли! Витамины, господа, это костыли. То есть мы говорим, на тебе вот какую-то подпорку, и ты тут такой хромой, кривой, больной, я вот тебе помочь ничем не могу, на вот тебе костыли в виде витаминов и железа в виде препаратов, да, и ты тут ходи и делай что-нибудь. То есть что это, господа? Это лень. Это огромная, колоссальная лень. Вместо того, чтобы заставить себя нормализовать питание, заниматься физической активностью, кушать те вещества, которые нужны организму, мы вместо этого делаем все плохо, но потом говорим ему, все, слушай, ты меня не доставай, мое тело, да, я вот тебе за бешеные деньги витамины купил, сиди и молчи. Вы согласны, Лариса?
Конечно. Это, мне кажется, все осознают сейчас, но при этом остаемся на том же месте. Легче выпить таблетку или витаминку, да, чем трудиться.
Следующий очень удивительный факт для многих, ну, исключая врачей и тех людей, которые специально занимаются этой проблемой. Дело в том, что очень много так называемой энергии потребляет или не дает восстанавливаться сон с открытым ртом. Сон с открытым ртом. Дело в том, что мы так устроены, ведь недаром у нас есть нос и рот. Мы должны дышать через нос, потому что кислород, который проходит и так далее, активизация компонента, в общем, так устроено, что мы должны дышать через нос. Почему я согласна, что это колоссальная проблема? Вы не представляете сегодня, сколько в садике детей, которые дышат через рот. Родителей спрашиваешь, вот приходят, например, на консультацию или на консилиум, ребенок сидит, рот у него открыт. Родителя спрашиваешь, вы болеете? Родитель говорит, вы это о чем? Ну как же так? Вот у ребенка рот открыт. Как это? Где? Ну как же так? Ну вот посмотрите, ребенок сидит с открытым ртом. А, да. Ну да, это бывает. Вася, Петя, рот закрой. То есть, а, люди проблемы не видят, б, видя ее, никаким образом не реагируют, и с, есть такие люди, ну, например, дети там с аденоидами или аллергики, у которых отеки и постоянно рот открыт. Люди, у нас же какая цивилизация, все надо быстро. То есть, раз, сделал и все. Вот они раз ходили к врачу, два сходили к врачу, не вылечилось, все. И люди говорят, ой, это бесполезно, времени нет, я не буду. То есть сегодняшняя цивилизация одноразовая. У нас одноразовая посуда, одноразовая одежда, не побоюсь этого слова, одноразовые отношения. Но, господа, дети-то не одноразовые, понимаете? И тогда, когда люди говорят, это не проблема, потому что я попытался ее решить и решить не могу, и я сделаю вид, что этой проблемы не существует, этим самым что мы делаем? Мы закладываем колоссальные проблемы у данного ребенка. Вот могу привести пример. У нас сейчас в садике находится ребенок, который я как-то приводила, уже, по-моему, зимой про него рассказывала, который на сончасе будет всех детей, потому что страшно нечеловечески храпит. Он не может дышать через нос, у него полностью вся отекшая носоглотка. Когда он ложится спать, естественно, там язык западает и все вот это. Страшный храп, как взрослого мужика. И когда я стала разговаривать с мамой, она говорит, что такое, типа, почему вы спрашиваете нас об этом? Во-первых, здоровье нашего ребенка, это, простите, наше дело. А во-вторых, мы же лечимся, она говорит. Да, мы ходим к лору, мы делаем то-то, сё-то. Но вопрос в том, что, во-первых, не сдвигается ситуация. То есть нужно ее с каких-то других сторон, да, пытаться рассматривать. Mm-hmm. Я говорю, вы поймите, нужно сделать все, чтобы ребенок дышал носом. Родители говорят, мы это сделать не можем, и поэтому проблемы не существует. Я говорю, как он у вас ночью-то спит, это же спать невозможно. А мама говорит, он спит в отдельной комнате. То есть они его укладывают, как я понимаю, закрывают, видимо, двери, и ничего не слышно. Днем в садике невозможно, вы понимаете? То есть его храп слышен даже в раздевалке. Это не просто храп, там вся грудная клетка трясет. То есть вот этот вопрос о том, что сон с открытым ртом невозможен, потому что он нарушает, еще раз говорю, вот эти процессы, ну, как бы так грубо сказать, воспроизводства энергии. Этот вопрос должен быть решен, господа. И огромное количество аллергиков сегодня детей, огромное количество детей, которые кушают неправильную пищу. Вот опять же, месяц назад в садике ситуация. Забегает воспитательница, кричит Светлана Георгиевна, пожалуйста, посмотрите, ребенок весь обсыпался. Я захожу, сидит красавчик трехлетний, с головы до ног в таких огромных, как это попроще сказать, не пятнах, а таких шишках от аллергии, то есть это крапивница у него по телу, вот такая вот. Что выясняется? Выясняется, что у него есть старшая сестра, которая накормила его чипсами, которые ему нельзя, буквально через там какое-то время у ребенка началась аллергическая реакция, и одно дело, что у него пятна на коже, дело в том, что это может быть ведь и отек квинки, тогда, когда начинается отек внутри горла там, и где у нас голосовая щель, естественно, сразу вызывается мама, мама говорит, а что тут такого происходит, а ничего не происходит. Ну, короче, вот этот вопрос аллергичных детей, у которых очень часто сегодня отеки носоглотки, которые очень плохо дышат носом или дышат так, что слышно, вот он сидит рядом с тобой, сопит, понимаете? Может ли ребенок сопеть? Конечно, когда у него респираторное. В обычной жизни дыхание ребенка неслышное, мы даже говорим, дышит как младенец. То есть это неслышное, ровное, такое небесное дыхание у ребенка. Да, это большой вопрос. Это вопрос колоссальный. Я, например, считаю, что, судя по тем детям, которые находятся у нас в образовательных учреждениях, что это вопрос колоссальный. Потому что, еще раз говорю, вот эти все виды отеков лимфоидной ткани, которые идут за счет аллергопроцессов, за счет неправильного питания и так далее, пребывания ребенка в загазованном городе, проезда там, на машинах, в автобусах и так далее, этот вопрос тем или иным способом должен быть решен. То есть вопрос идет о том, что если вы понимаете, что организм ребенка зашлакован, ну или там вы живете в неблагополучной местности, или вы не можете есть нормальную пищу, тогда какой выход? Вода и физкультура. И мы говорили об этом. Вода и физкультура. Физкультура в любом виде. Это плавание, это танцы, хоть что. Потому что через физическую активность точно так же, ну, грубо так сказать, чистится организм. Плюс это то, что мы говорили в предыдущей программе, большое количество воды. Дети сегодня воду не пьют вообще. Это я вам точно говорю. То есть, когда родителям задаешь вопрос про воду, они говорят, да, мы пьем соки. Вообще за кадром, соки из коробочек, тут вообще даже в нашей программе я даже это обсуждать не хочу. Еще одна проблема, которая достаточно часто существует и которая приводит к тому, что наших сил или так называемой энергии становится все меньше и меньше, это, господа, такой замкнутый круг в виде отказа от физической активности. Смотрите, что происходит. Для того, чтобы заниматься физической активностью, нам нужны силы.
Угу.
Но сама физическая активность эти силы производит. Каков сегодня замкнутый круг? Человек говорит, ходит домой, и первое, что они хотят делать, это никак не бежать по дорожке, или боксировать грушу из подушки. Они хотят лежать. И получается, что пренебрегая физической активностью, мы, нам кажется, экономим энергию. То есть мы легли на диван и лежим, и скукожились, и нам хорошо, потому что нам кажется, что вот сейчас мы отдохнем. Но дело в том, что в клетках, кроме калий-натриевого насоса, про который мы говорили в прошлой программе, есть такие образования, которые вы тоже, наверное, слышали и должны были проходить в школе, если у вас был хороший биолог. Это называется митохондрия. Это такая электрическая станция, которая накапливает электроэнергию, распределяет ее и так далее. Так вот эта митохондрия, она устроена таким образом очень умно. Ну, любая электростанция, давайте опять же вернемся к физике. Когда электростанция даст нам электричество в лампочку? Когда в электростанции, в ее аккумуляторах электричество будет? Так вот, митохондрия дает нам энергию тогда, когда мы эту энергию в нее
закачаем.
Угу. А закачаем мы энергию с помощью физической активности. И опять же, повторяю, замкнутый круг. Мы ложимся на диван, желая энергию сэкономить. Угу. Чем больше мы на диване лежим, наши митохондрии меньше вырабатывают энергии. Но здесь есть хитрый выход. Дело в том, что не надо срываться и там, я не знаю, заниматься кроссфитом, хотя это супер. Дело в том, что митохондрии так хитро устроены, что малая физическая активность, она дает очень большой процент вот этой энергетики. То есть малые движения, ходьба, там, я не знаю, рывки руками и так далее. Помните про приседания. Вспоминаю в каждой программе, обожайте приседания, научитесь любить приседания. Приседания 50 раз поприседали. Вы маленькую активность совершили, вы митохондрии зарядили, они дали вам энергию, и у вас хватит сил для того, чтобы делать следующее. Сильно большая активность невозможна, если у вас нет сил физических, вы понимаете? Нужно то, что называется, сейчас я вам это скажу, тренировки низкой интенсивности, это называется. То есть заставить себя через силу делать что-то очень маленькое и очень слабенькое, что позволит подзарядить ваши батарейки, с помощью которых вы завтра, послезавтра сможете сделать уже что-то большое. То есть вот этот смысл тренировок низкой интенсивности, еще раз говорю, перечисляю, это ходьба, это приседания, это махи руками любые. Повесьте на веревочку бумажку и бейте ее вместо груши, если у вас нет ничего другого. Понимаете? Самые простые вещи, которые позволят каким-то образом преодолеть, выйти вот из этого замкнутого круга, в который мы попали за счет неправильного образа жизни. Следующее, о чем необходимо помнить, и об этом сейчас очень много пишут, и об этом очень много говорят, и мы, к сожалению, на это сегодня ориентируем детей – это новый термин, который появился, это перфекционализм. Итак, это проблема появления людей-перфекционистов. Кто это? Это люди, которые что должны, Лариса Михайловна?
Сделать все лучшим образом. То есть мы раньше называли синдром отличника. И вы считаете, что это уже сейчас массово?
Любые статьи, они все направлены на то, как сделать лучше. Что мы делаем с ребенком? Ты должен быть успешный, ты должен быть лучший, делай это лучше всех, ты должен быть лидером. И я даже про это говорить не хочу. То есть огромное количество родителей, которые говорят, выше,
дальше, сильнее, быстрее.
Да. То есть не сегодняшней жизнью живи, не радуйся тому, что у тебя есть, а ты постоянно должен...
Быть недовольным собой.
Недовольным собой, да, постоянно стремиться к идеалу. А какой у тебя идеал? А скажи, на кого ты ориентируешься? А кто у тебя на картинке в интернете, да, там, на которого ты равняешься? И кто у тебя там скачанный в телефоне, да, на вот этой лицевой части телефона?
Ну, образец для подражания все равно, это можно назвать.
Да, то есть вот этот некто, который, или ты сам, но в будущем, да, который каким-то образом заставляет тебя делать. Ну, начнем с того, что, может быть, тебе не надо делать, а второе, может быть, делать, но какими-то нечеловеческими усилиями. То есть здесь сталкиваются две вещи, и мы как-то говорили об этом. Дело в том, что сталкивается вопрос развития, когда люди говорят, как же так, но если я буду доволен тем, что я имею, как я буду развиваться, то тогда бессмысленность получается существования. И вопрос того, что если ты недоволен тем, что ты имеешь, то ты рано или поздно впадешь в депресняк, и тогда вообще тебе будет по барабану то, что ты имеешь. И вот здесь такая хитрая вещь, которая загоняет людей в ловушку. И выход из этой ловушки на самом деле достаточно простой. Если я радуюсь тому, что у меня есть, если я признаю то, что у меня есть, и я нахожусь в ситуации полноты сил, энергии, радости от этой жизни, то тогда те задачи, которые я перед собой ставлю, они могут быть реализованы. Ведь давайте проанализируем огромную массу сейчас исследований, которые исследуют богатых людей, знаменитых людей, известных людей. Основная масса из этих людей, которые имеют много красоты, много денег, много славы там, или чего там еще, чего-нибудь, да, недвижимости или еще чего-нибудь, эти люди, которые на самом деле этим не дорожат. Это люди, которым интересен процесс, им важна жизнь, азарт, вы понимаете? А если я вот так, а если я вот этак, а если... Они те люди, которые сидят в депрессухе от того, что у меня вот это вот там все плохо. Ну, начнем с этого несчастного веса, да, который уже в зубах навяз у всех. Тысячи, миллионы страниц рекомендаций, как похудеть, а толстых все больше и больше. Почему? Сегодня все настоящие исследования, связанные с толстыми, вопрос один. До тех пор, пока толстый человек не полюбит себя толстым, он худым не будет. Более того, он может похудеть и на 100, и на 200, и на 300 килограмм, но при этом заработать депресняк. А вот похудеть и стать счастливым можно при одном условии. Если ты любишь себя толстым, если ты понимаешь, что ты хороший, ну вообще-то, как говорят, хорошего человека должно быть много, но... Вопрос не в хорошести многого, а вопрос многости здоровья. О, как я сказала. То есть все-таки вес – это малость здоровья, а нам надо здоровость много. И поэтому, если мы будем думать о том, что я хороший, я чудесный, я прекрасный, но я должен быть к этому еще и здоровым, а вес мне мешает таковым быть. Это, наверное, разница между тем, как человек подходит к зеркалу, смотрит на свои складки на животе, фотографирует их, орет, что я такой весь плохой, щиплет, я знаю, там щиплют себя со всех сторон, обзывают себя, значит, одевают незнамо какие одежды. Ну, сидите вы хоть на каких диетах, пейте вы хоть какие препараты и худейте вы хоть у каких диетологов, как только вы перестаете худеть, организм возвращается назад. Почему? Потому что нет механизма вот этого внутреннего принятия. Так вот, если мы возвращаемся к перфекционизму, что мы закладываем в детей?
Недовольство собой.
Понимаете?
Да.
Самое главное, что происходит, это то, что ребенок не принимает себя. Я не такой, я недостойный, я то-то, сё-то. Вот сейчас, господа, начнется кошмар, который у детей. ЕГЭ, да, вот эта сдача. То есть, если ты получил маленькие баллы, ты болван, да, если ты получил большие баллы, ты хороший, да вообще никакого отношения это к хорошести или плохости человека не имеет. Но мы детей, как сказать, формируем, что ли, вот в этой культуре стремление к успешности, 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 любой ценой успешность должна быть.
И вот это оценивание.
И да, оценивание, конечно. То есть, что получаем мы в результате? Мы получаем обратную сторону перфекционизма. Что? Боязнь неудачи. Угу. Боязнь, высокий уровень тревожности. То есть человек в конечном итоге вообще перестает что-либо делать. Почему? Вернее, для чего? Для того, чтобы не получить негативный результат. Мы сейчас стали видеть на консультировании, на обследовании таких детей. Например, я предлагаю, ну там, сложи из кубика, там, к примеру, ежика. А я не буду. Почему? А я не умею. Как не умеешь, тебе 6 лет, ты что, ежика не можешь сложить? А если неправильно? Вот оно что. Ему 6 лет, а он уже боится любой вида деятельности, любой... Нарисуй. А я не умею. Как ты в 6 лет? Есть такая методика, рисунок несуществующего животного, когда ребенку предлагается, нарисуй любое сказочное волшебное животное, или из мультика, или из сказки, или которое сам придумаешь. И дети говорят, я не умею. Я не умею. Почему? Потому что, ну, это задание, как бы оно, видите, такое, как сказать, не конкретное, да, вот, не то, что там нарисуй домик или что-то, то, что привыкают в садике. И получается, что там, где стоит вопрос о том, что ты можешь не справиться, дети говорят, а я не умею. Я говорю, подожди, как не умеешь? Ну, давай вот, что бы ты хотел? Я бы то-то. Ну, к примеру, ребенок говорит, там, я единорога. Ну, давай, что у единорога есть? Голова. Ну, давай. И ребенок понимает, что, оказывается, нарисуй там голову, руки, ноги или там еще чего-то, что это... Оказывается, вот оно, то есть ничего тут великого, да? Да, великого и страшного нет. Но вопрос в том, что ребенок боится быть неуспешным, это заложено нами. И тоже как-то в одной программе я приводила вам пример, когда перед утренником разукрашенные, разнаряженные стояли дети подготовительной группы, и они должны были заходить как раз в зал, где сидят родители, где видеокамеры, где музыка, где сейчас они должны выступать. И один мальчик другому говорит, как я боюсь утренника. А другой говорит, а я тоже боюсь, я боюсь туда идти. Стоит девочка, которая говорит, а я не боюсь. Мы все, ну типа что, мы все выучили. Это ж человеческая реакция на событие, что такое утро. То есть это же взрослые заложили. Понимаете, что надо улыбаться, надо всем стоять в линейку, что надо движение там делать так-то, а не так-то, и вот там то-то, сё-то, понимаете? То есть вот этот вопрос о том, что мы детям говорим, все, что ты делаешь, должно быть хорошо. Наверное, это правильно. Ну, иначе, ну, как обучить писать прописям, да, люди мне скажут, что если мы сейчас будем всем ставить пятерки за всякие там кочевряки, то дети не научатся писать. Я не спорю, но когда мы говорим, что ты должен делать хорошо, и от этого ты будешь хороший, вот этот кусок не нужен. Ты должен делать хорошо, но даже если ты сделал плохо, ты все равно мой сын. А у нас получается, ты будешь моим сыном только тогда, когда ты сделал хорошо. Вот эта идея. Поэтому получается, возвращаясь к... Мы-то говорим о нехватке энергии, что вот это стремление к перфекционизму, стремление делать в идеале, боязнь, неудачи и тревожность, она колоссальным ресурсом забирает энергетику, силы у человека. Потому что вместо того, чтобы делать, человек думает о том, что будет, если он это не сделает или сделает плохо. То есть, получается, все время включается в структуру деятельности вот эта психологическая подоплека. Ну и заканчивая нашу программу, что можно сказать? Да, безусловно, колоссальное количество проблем, которые мы имеем сегодня, не относящиеся, казалось бы, к биологическим структурам, на самом деле нарушают деятельность внутренних наших механизмов, да, возникает дисрегуляция, дезадаптация, которая приводит к тому, что мы утром не хотим вставать на работу, вечером мы не можем ничего делать, забываем о том, что у нас есть дети, которым надо улыбаться, и о том, что мир прекрасен.
Да, Светлана Георгиевна, в результате мы с вами заканчиваем передачу напоминанием нашего названия «Да будет с вами любовь». Потому что, как только касается темы детей, совершенно становится ясно. Да, спасибо огромное. Дорогие друзья, мы с вами сегодня услышали вторую передачу. Ответ на вопрос, наверное, наш общий вопрос, почему мы чувствуем очень часто усталость, в чем причина и что с этим делать. Светлана Георгиевна, огромное спасибо. И мы продолжим эту тему в следующей нашей передаче. С вами была Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.